Они родили за отчизну. Выдающимся исследователям Сибири посвящается.
Уважаемые радиослушатели, добрый день! Я продолжаю рассказывать вам о выдающихся ученых и путешественниках, сделавших в 18-19 веках большие географические открытия, даже величайшие можно назвать. Это геологи. А сегодня я ознакомлю вас с интересным человеком, с его высотами, Иваном Дементьевичем Черским, геологом, палеонтологом, географом, исследователем Сибири. А когда он приехал в Иркутск, он принял или приобрел у нас в нашем Иркутске имя Ян. И стали его звать Ян Черский. Это были 70-е годы 19 века, когда он прибыл к нам в Иркутск. Итак, Ян Черский родился 3 мая 1845 года в Польше. Учился в Шляхетском институте. Ему было всего 18 лет, когда вспыхнуло польское восстание в 1863-64 годах. Он принял в нем участие и вскоре был арестован и сослан в Омск рядовым в 1-й западно-сибирский линейный батальон. 6 лет пробыл он в этой ссылке, постоянно испытывая унижение и даже побои. И все-таки ему удалось дослужиться до фельдфебеля, но вымещать злобу на своих подчиненных он не хотел. Обходился с ними вежливо и справедливо. Все свободное время он посвящал изучению геологии, анатомии, антропологии, зоологии, которым с детства имел интерес. Омск подарил ссыльному поляку встречу с ученым-геологом Чекановским, академиком Мидендорфом, путешественником Потаниным. Они обратили внимание на талантливого самоучку и охотно делились с ним своими обширными знаниями. Под влиянием Потанина Григория Николаевича он начал геологические и палеонтологические исследования. В Омске Ян Черский написал первую научную работу, посвященную геологии окрестности этого сибирского города. Через 6 лет, в 1869 году, Черский был уволен из линейного батальона по болезни и остался на вечное поселение в Сибири. Его судьба не могла не волновать друзей. И вот в 1871 году его приглашают в Иркутск, в Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества, где он получает возможность еще более углублять свои знания по интересующим его наукам. В Иркутске он служит консерватором музея в Сорго. Современники Черского вспоминали, что в этом отделе, в его богатой библиотеке, он работал по 16 часов в сутки, не тратя времени попусту. Ограничивал себя во всем, довольствовался весьма скромным жалованием, но не унывал и не поддавался отчаянию. Было не до этого. В Иркутске он начинает археологические раскопки на берегу Ушаковки, продолжает свою дружбу с Александром Лаврентьевичем Чекановским, который работает в отделе Русского географического общества, знакомится с выдающимся исследователем Байкала Бенедиктом Дыбовским и сам загорается идеей изучения Священного моря. По поручению географического общества он изучает береговую полосу Байкала. Его интересует геологическое строение гор, окружающих озеро. На отвесных утесах, непосредственно омываемых водою, где тому не мешали волнения, я делаю засечки, писал Черский, для обозначения высоты уровня воды в виде горизонтальной черты не менее 0,15 сажен длины и достаточной глубины. При некоторых обозначен год, в котором они сделаны, придерживался в 2 метрах над уровнем воды. Вот так писал сам Черский. Эти засечки обнаружил в 1941 году ученый Ладохин, а в 1952 – научный сотрудник Академии наук Ломакин. Ломакин при помощи засечек Черского изучал признаки опускания берега Байкала в губе Песчаной и на острове Ольхон. 4 года Черский посвятил изучению Байкала. Он прошел 3375 верст, много плавал с гребцами на различных лодках вдоль берегов. В 1878 году напечатал в Иркутске свой первый отчет об изучении береговой полосы Священного моря. Он установил, что рельеф озера постепенно изнашивается. Не менее полезными были путешествие Черского летом 1873 года на Китайском и Тункинском Альпах. Академик Владимир Афанасьевич Обручев, знакомясь с отчетом Черского об этих экспедициях, отмечал простоту и доступность научного изложения его исследований, а описание им неожиданно встречавшихся приключений и опасностей, по его мнению, могло составить содержание интересной художественной книги. Из Иркутска Черский совершил путешествие до реки Бирюсы от Нижнеудинска до знаменитых пещер тех мест. В Нижнеудинских пещерах он прошел более месяца, детально изучая каждый их уголок. В 1872 году в его жизни происходит счастливое событие. Он женится на Мавре Павловне. Она была моложе его и никакого образования не имела. Поселившись у Ольги Ивановой, матери Мавры, Иван Дементьевич стал учителем ее дочери. Называл ее ласково Машенькой и всегда дивился ее замечательным способностям, умению удивляться всему для нее новому и глубоко постигать суть вещей. Машенька уже вскоре станет сподвижницей своего мужа, совершит с ним путешествие по Байкалу, вместе они будут на этот раз исследовать Приморский хребет, реки Большую, Баргузинский залив. Географическое общество наградит Ивана Дементьевича за изучение Байкала золотой медалью. В 1879 году у Черских в Иркутске родился сын Александр, и его Иван Дементьевич уже в раннем возрасте стал брать в свои далекие странствия. Александр Черский прожил немного, всего 44 года. Но он тоже стал отважным путешественником, но трагически погиб на Камчатке. В 1885 году по приглашению Академии наук Черский переехал в Петербург, выполнив по пути маршрутное геологическое исследование почтового тракта от Иркутска до Урала с заездами к Подунскому порогу на Ангаре и в Минусинск. А в 1891 году он направляется из Петербурга на Колыму и Индигирку. Но в этой экспедиции участвует и его сын Александр. Академия наук полагала, что Черскому в этой экспедиции придется пробыть 3 года. Некоторые знакомые пытались отговорить его от этой экспедиции, видели, что Иван Дементьевич тает на глазах. Еще во время исследования Китайских и Тункинских Альп он подхватил ревматизм суставов. Потом пришла болезнь легких. Но Черский надеялся, что все пройдет нормально. Черский – человек слабого здоровья. Зимой серьезно заболел. По-видимому, это была сильная вспышка туберкулеза легких, писал академик Сергей Обручев. К весне он понял, что дни его сочтены, и торопился привести в порядок свои наблюдения. Выезжая из Верхнеколымска 31 мая, он говорил местному жителю: «При самых лучших условиях я надеюсь протянуть еще 3 недели, но больше вряд ли». И зная это, он все-таки выехал. «Я сделал распоряжение, чтобы экспедиция не прерывалась до Нижнеколымска, даже в том случае, когда настанут мои последние минуты, и чтобы меня тащили вперед даже в те минуты, когда я буду отходить». Он был уверен в том, что его Машенька, Мавра Павловна, в случае его кончины доведет исследование до конца, поскольку за эти годы она приобрела большой опыт ученого-исследователя. Он ей говорил, что необходимо заносить в дневник путешествия, как потом написать отчет об этой экспедиции. Ведь не раз и не два еще в Иркутске Мавра Павловна начисто переписывала научные отчеты, статьи, книги мужа, чтобы представить их для печати или в отдел географического общества. Как и всегда, она была неразлучна с Иваном Дементьевичем. Продолжала вести наблюдения, в том числе геологические и метеорологические. В дневнике появились такие тревожные фразы: «Мужу хуже, силы его слабеют». Вот еще одна ее запись, 25 июня. «Всю ночь мой муж не мог уснуть, его мучили сильные спазмы. В 12 часов дня у мужа сделала сильная одышка. Пристать к берегу было нельзя из-за крутых гор. Муж указал рукой на шею, чтобы прикладывать холодные компрессы. Через несколько минут одышка уменьшилась, и сейчас же пошла кровь из носу. Пристали к речке. Муж умирает. Он скончался в 10 часов 10 минут вечера 25 июня 1892 года. Покойный Иван Дементьевич Черский находился в лодке несколько дней, пока его жена и сын, их проводник, не приплыли к устью реки Колымы, где против устья этой реки его и похоронили 1 июля 1892 года. Мавра Павловна продолжала экспедицию и выполнила все, что завещал ей Иван Дементьевич. Мавра Павловна прожила долгую жизнь и скончалась в 80-летнем возрасте в 1940 году. Она прожила на 48 лет дольше мужа. Но она всегда вспоминала слова Черского, сказанные им во время последней экспедиции 3 июня 1892 года. Он говорил: «Впрочем, смерть меня не страшит. Рано ли, поздно ли, но всем одна дорога. Я могу только радоваться, что умираю в наших Палестинах. Через много-много лет какой-нибудь геолог найдет, может быть, мой труп и отправит его с какой-нибудь целью в музеум и таким образом увековечит меня. Он, разумеется, шутил, хотя и прощался с жизнью. Выдающийся сибирский публицист Николай Михайлович Ядринцев так откликнулся на кончину Черского. «Вечная память тебе, дорогой товарищ, благородный борец, труженик. Там, где-то в холодной тундре, заносится снегом твоя могила, скромная могила горькой жизни, полной самоотверженности. Добрый, незлобный, удрученный образ твой встает перед нами, напоминая труженическую жизнь, исполненную глубокой беззаветной преданности науке, далекую от всякого тщеславия и увлечения пошлой морской суетой». В этих словах точно и образно выражена суть характера Ивана Дементьевича Черского. Память его увековечена и современниками, и потомками. Но самый большой памятник ему, как писал Сергей Обручев, это памятник в 1000 километров длины, 300 километров ширины и 3000 метров высоты. Самый высокий горный хребет Восточной Сибири, что находится на Байкале. Но в этом году, в 2015-м, исполнилось бы ему 170 лет, и 123 года его нет с нами. А в 1901 году на фризе нашего краеведческого музея появилось его имя. Таким образом, иркутяне увековечили имя Ивана Дементьевича Черского. Спасибо вам за внимание, уважаемые радиослушатели. Всего вам доброго.
Они родили за отчизну. Выдающимся исследователям Сибири посвящается.